Мой дед говорил, что люди ехали со всего мира, чтобы сделать эту страну великой. Люди привезли язык, идеи, печатный станок. Эти вещи не возникли в Америке. Он говорил, как и Эйнштейн, что патриотизм — это болезнь. Патриотизм по отношению к одной стране отбраковывает все остальные. То есть дед подтолкнул меня не присягать флагу. Он говорил, если любишь свою страну, присягай земле и всем ее жителям. Мне это понравилось. В школе я отказался присягать на верность флагу. Мне было где-то 13,5-14 лет. Учительница взяла меня за ухо и повела к директору. Он не хочет присягать флагу. Директор говорит ей, можете идти. А когда она вышла, он положил мне руку на плечо и говорит, почему не хочешь, все же присягают. И я говорю, ну, раньше все думали, что Земля плоская, от этого она плоской не стала. Он такой, ну, а что ты думаешь об истории Америки? Я говорю, глупости и недонаука. В каком смысле? В учебнике по истории все всегда правы, никто не ошибается, все говорят умные вещи. Я в это не верю. Он говорит, я вынужден вызвать твою мать. Делайте то, что должны, говорю я. Мама приходит в слезах. Что он натворил? Директор говорит, ничего. Но в этой школе ему не место. Она такая, боже мой, что с ним будет и так далее. А он говорит, я бы за него не переживал. Мы с ним пойдем в книжный магазин, он выберет себе книги, я заплачу и разрешу ему читать за последней партой. Ему не нравятся наши учебники и пропаганда. Мне интересно, что из него выйдет. Он будет мне докладывать каждую неделю о том, что сейчас читает и почему. Это продолжалось какое-то время. Затем одноклассники стали лупить меня после уроков за то, что у меня были особые условия. Я их не просил. Директор сам устроил. Итак, спустя где-то года полтора, в то время, что я читал, что хотел, я брал книги в библиотеке, он их оплачивал и только просил, чтобы я каждую неделю докладывал, почему я выбрал нынешнюю книгу. Он говорил, ты интересный парень, и это интересный опыт. Я хочу посмотреть, что у тебя выйдет у самого. Короче, спустя полтора года он умер, и меня лишили привилегий. Я после этого сочковал где-то полтора месяца. Я брал с собой учебники, но в школу не приходил. Как-то я вернулся домой, а меня поджидает школьный инспектор. Это человек, который следит, чтобы дети ходили в школу. Такой спрашивает, «Ты Жак Фреско?» Я говорю, «Да». «Тебя не было в школе месяц». Я говорю, «Полтора». Он говорит, «Точно». «Что же ты делаешь во время уроков?» «Я хожу в разные музеи, музеи науки, промышленности, в библиотеку, я читаю то, что мне интересно». Он говорит, «А как насчет банды наркотиков?» Я говорю, «Нет, мне это не было интересно». Он спрашивает, «А дома ты что делаешь?» Я говорю, «У меня есть небольшая лаборатория». Он говорит, «Покажешь?» «При одном условии, не говорите маме, откуда вы?» И он согласился. Посмотрел, чем я занимаюсь дома, и говорит, ты молодец. Я не могу тебе указывать. А поскольку ты не тусуешься с бандами, я не могу тебя наказать. Но если хочешь, сделай мне одолжение. Я школьный инспектор. Приди в понедельник, а дальше можешь сочковать. Будь другом. Я согласился, но больше в школу не ходил. А потом объехал страну автостопом. Мой отец был агрономом. Он потерял работу в период Великой депрессии. Кому нужен агроном? И он никак не мог устроиться. Я решил попробовать зарабатывать для семьи денег. Я мыл машины, получал по 10-15 центов. Когда набралось 3 доллара, я купил пакет мороженого и пошел продавать его на пляже. И только я пришел на пляж, ко мне подошел полицейский и говорит, «Мороженое продавать нельзя, для этого нужна лицензия». У магазинов мороженого на променаде она есть. И меня посадили за решетку, а мое мороженое раздали полицейским. Весь пакет раздали. Мне, ребенку, это показалось страшной коррупцией. Я говорю, я хотел помочь своей семье. Они на это не обратили внимания. Это был мой Первый случай с полицией. Второй случай был, когда я шел по Бруклинскому мосту ближе к вечеру из Беттери Парка в Нью-Йорке. И я увидел, как мне показалось, что на тротуаре спит алкоголик с пустой бутылкой. Он просто спал. Подъехала полицейская машина, до них было метров 12. Я спрятался за опорной балкой и смотрел. Они переговорили и сбросили мужика с моста, потому что не хотели вести его в участок. Он мог наблевать в машине, им было лень возиться. Говоря так, черт этого алкаша! Мне от этого стало не по себе. Когда я мальчишкой ехал автостопом во Флориду, остановилась женщина в новенькой машине. А, нет, я тогда ехал в Калифорнию. У нее была новенькая машина. Она приоткрыла дверь совсем немножечко и спрашивает: «Ты христианин?» Я говорю: «А кто же еще?» «Ну, говорит, садись». Я сел и тут же уснул, потому что очень долго не спал. Она давай больно пихать меня под ребра, а у нее была такая широкая шляпа с вишенками и перьями, как раньше носили. И она: «Давай меня будить!» Я говорю: «Да что вы от меня хотите? Будешь петь до самого Техаса». «И что петь?» «Любит мой Иисус меня, это твердо знаю я». И я ей пел религиозные песни до самого Техаса. Я вам рассказываю про свое детство, оно очень не похоже на детство среднего ребенка. В общем, добрался я до Техаса. Вот еще немного о прошлом. Позже я добирался до Флориды, и я увидел старика. Про таких обычно говорили «бродяга с узлом». Они носили в узелке на палке все свое имущество. И он шел очень медленно. Я его окликнул, и было поздно, где-то час ночи. Я шел себе и говорю: «Сэр», я хотел привлечь его внимание, «давайте я вам помогу понести». Просто казалось, что ему тяжело, и с виду он был болен. Я видел его сбоку. Он повернулся, и я увидел, что у него элефантиаз. Знаете, что это такое? Это слоновая болезнь. У него было деформированное лицо. А я был ребенком и не знал, как на это реагировать. Я просто испугался. В следующем городе я зашел в полицейский участок, это времена депрессии, и говорю: «Мне негде спать, можно я посплю в камере?» Они говорят: «Мы должны тебя сфотографировать и снять отпечатки, чтобы проверить, что тебя не разыскивают». Говорю: «Да, конечно, снимайте». Я-то не совершал преступлений. После этого меня посадили в камеру. Там была красная лампочка, унитаз был прямо в камере, весь ободок был обосран, лежак был грязный. Я сел в углу, сжался от холода, и слышу, в соседней камере стонут, как будто от боли. И я посмотрел в этом красном свете, он был очень тусклый, а это был тот мужик со слоновьей болезнью, тот самый старик. Да я давай стучать по решетке, пришел поверенный, это заключенный, которому доверяют по какой-то причине. Я говорю: «Этому старику место в больнице, а не в тюрьме». Поверенный такой: «Да этому поганому бомжу?» Говорю: «Но вы же его даже не знаете». «Эй, да не доставай меня со своим старым козлом!» У него не было сочувствия, не было человечности. Все это в детстве оставило на мне отпечаток. Я вам рассказываю свое прошлое. Оно повлияло на меня. И оно повлияло на мою учебу. Во время депрессии закрылось много магазинов. Когда мне было лет 9-10, помню, обувные были открыты. В них лежали тысячи пустых обувных коробок. Я зашел в один из них и давай строить из коробок здания. Ну, я ребенок. Строил города, здания. Зашел полицейский, отхлестал меня по лицу и говорит: «Это частная собственность, у тебя преступные наклонности». Я не понял, что это значит. А он говорит: «Я скажу твоему отцу, что у тебя преступные наклонности. Это частная собственность». Но он был тупой. Он вызвал папу и сказал, что я в обувном строил здание. Папа говорит: «Да это же ребенок, он просто играл». «А вы объясните, что это преступные наклонности». Тогда я начал терять так называемую веру. Я думал, работа полицейских — помогать народу. А, знаете, это оказалось далеко не всегда так. Они не всегда были умны и не всегда поступали как следует. Они исполняли волю верхушки. Они не пытались понять народ. У меня были друзья полицейские во Флориде. Еще мальчишкой я работал у Льюиса Ньютте, проектировал катера. Тогда я еще, конечно, мало умел. Но полицейским понравилась моя модель катера. И мне говорят, мы днем поедем в нигерский район, так раньше говорили. Постреляем нигеров, хочешь с нами? И я не мог в это поверить, и я поехал. И они, правда, стреляли черным в спину, ни за что. Это меня очень потрясло. Еще при депрессии, знаете, что такое лагерь безработных? Тогда строили лагеря для детей-беженцев, похожие на лагеря по охране природы. Там работали по 3 часа в день, получали по 75 центов в неделю на сигареты или жвачку, неважно. А рядом была цепная бригада. Это группа скованных цепью заключенных. Знаете про цепные бригады? Тогда сняли фильм под названием «Я беглый каторжник» с Полом Муни. Этот фильм был настолько успешным, что на юге запретили цепные бригады. А сейчас они снова появились. Вы знали? Людей и сегодня сковывают. Видя все это, слова «демократия» и «свобода» ничего не значили. Во время депрессии, когда люди спали на пустырях, все порядочные семьи. Как я говорил, банки обрушились, многие остались без денег. Я посмотрел вокруг, в магазинах были продукты, товары, пылесосы, приемники, но у людей не было на них денег. У фермеров росли урожаи, но их никто не покупал. Так что фермерам было туго, и у них отнимали землю, потому что им нечем было платить налоги. Мне это все казалось неправильным, нечестным. А я тогда искал справедливости. Я был обычным пацаном. И я понял, что правила игры, само устройство общества не имеет смысла. Были и товары, и желание их купить, но не было денег. Я пришел к выводу, что виноваты устаревшие правила игры, что они ненормальные. Тогда я стал разрабатывать новую систему общества. Я стал ходить на заседания коммунистов, социалистов, технократов, объединенного человечества, метафизиков. Я искал у них умное, но ни у кого не было ответов. Я хотел услышать разные точки зрения. Мне было где-то 13,5 лет. В парке, стоя на ящике из-под мыла, мужик рассказывал о преимуществах коммунизма. Он мне сразу сказал: «Иди отсюда, мальчик». Я был маленький, в толпе взрослых. Я говорю: «Я хочу послушать, что вы скажете». А он такой: «Зачем?» «Потому что я не верю тому, что демократы говорят про республиканцев, и тому, что республиканцы говорят про демократов. Я хочу услышать, что такое коммунизм от коммуниста». Он говорит: «Ну, слушай». Примерно спустя час я говорю: «У меня к вам 1000 вопросов». «Это тебе, — говорит, — в ЛМК». «А что такое ЛМК?» «Лига молодых коммунистов». «А где они находятся?» Он дал мне адрес. Я был нейтралом, я не склонялся ни в какую сторону. Он дал мне адрес, я пошел туда. Это был частный дом. Там были девочки лет по 10 и мальчики лет до 17, мальчики и девочки. И эти дети читали такие книжки, как «Преступление и наказание Достоевского». Серьезные вещи для такого возраста. Они были совсем не похожи на простых детей. Я говорю: «Вы меня здорово впечатлили, но у меня к вам куча вопросов». Они такие: «Ну задавай». «Как вы в будущем предотвратите коррупцию, если даже наступит коммунизм? И как вы обеспечите жильем миллионы граждан?» Они говорят: «Когда будет нужно, мы этим займемся. Мы же не коррумпированы». Я говорю: «Я вам верю». Было видно, что они очень честные. Я говорю: «Давайте образуем технологическое крыло коммунистической партии и будем проектировать перевозки, предотвращение преступности». Они говорят: «Ты отклонист». Я такого слова даже не слышал. «Ты отклоняешься от учения Маркса. Уходи». Я говорю: «Да я же хочу вам помочь. Я не хочу мешать. Я ничего не сказал против. Просто мне кажется, у вас очень поверхностный план». Тогда вице-президент Лиги молодых коммунистов говорит мне: «Давайте его послушаем». Но главный убрал его с должности и говорит: «Оба уходите». И меня вместе с вице-президентом выгнали. Коммунизм тут был ни при чем. Это все козел главный был. Он думал, что я отклоняюсь. А я помочь хотел, понимаете? Ну, короче, он меня не понял. Тогда я поехал в Калифорнию. Прихожу на авиазавод и говорю: «Мне кажется, я могу вам помочь и принесу много пользы». Меня спрашивают: «Что заканчивал? Ты инженер-авиатор?» Я говорю: «Нет». «Может, архитектор или чертежник?» «Не-не, мы не можем тебя взять». Я показал свои рисунки. «Мы берем тебя». Я спрашиваю: «А что мне делать?» «Придумывай идеи, это будет твоя работа». Меня стал лупить персонал завода. Инженеры, я им не нравился, потому что мне дали те же особые права, что и в школе. Когда директор покупал мне книги, давал мне читать все, что угодно. За это одноклассники меня лупили. Я не злился на них и ничего плохого про них не говорил. Просто у меня были привилегии. Это было грустно. Ну, короче, меня взяли на авиазавод, и я говорю: «Прежде чем начать создавать, я хочу пройти по цехам и посмотреть, как вы сейчас работаете. Я ж не знаю, вот и не хочу изобретать что-то заново». Он говорит: «Ну, хорошая мысль». Он дал мне 2 недели, чтобы походить по цехам. Я только ходил и смотрел. А спустя 3 недели, после этих 2, он говорит: «За 3 недели ты сделал больше вклад в самолетостроение, чем вся история авиации». Я говорю: «Ну, спасибо». А он такой: «Я хочу познакомить тебя с главным аэродинамиком. Это мужик, который изучает воздушные потоки у крыла. Его звали доктор Клайн». Он сказал доктору Клайну, что я не признаю закон Бернулли. Знаете, что это такое? Это когда воздух обтекает крыло, 2/3 подъемной силы возникает сверху крыла. Это закон Бернулли. Мне тогда казалось, что если взять воздух на скорости 150 миль в час и направить его вверх, то это будет давить крыло вниз, эффект этого отражения. Но я говорю: «Нельзя что-то получить из ничего». Он это сказал аэродинамику, а тот мне: «Что с тобой говорить, если ты даже не признаешь закон Бернулли?» Я первый раз встретил ученого, который сказал: «Да о чем с тобой говорить?» Будь он умным мужиком, он бы спросил: «С чем ты не согласен?» А потом объяснил бы, если я не прав. А он такой: «Да что с тобой говорить?» И меня это разочаровало, потому что ученые, из того, что я читал, всегда ценили сомнения и критику. Поэтому я и вам говорю: если я говорю что-то непонятное, не молчите, забудьте вежливость. Я это узнал из книг. Потом я заметил, что у самолета, который они тогда проектировали, была склонность к плоскому штопору. Плоский штопор — это когда самолет находится в одном положении, вращается и падает. Я сказал об этом Джиму Форду, это он меня нанял. Он передал это аэродинамику. Аэродинамик пришел к моему столу и говорит: «Я не хочу больше слышать твоих идей». И, в общем, я заткнулся. А потом готовый самолет вошел в плоский штопор. Форд говорит: «Провалились, это который меня нанял. Теперь нас будут слушать». Но нас обоих попросили уйти. Это я рассказываю, как было, чтобы вы знали. Так я узнал, что ученые и инженеры не всегда истинные инженеры. Некоторые становятся властью. Вы как, поняли меня? Самомнение тормозит. Когда говорят: «Я придумал то, я придумал это», само по себе самомнение тормозит цивилизацию. Человек будущего говорит со всеми и с каждым и всегда дает по максимуму, чтобы у людей были инструменты. Мне мои тоже кто-то дал много лет назад. Я построил экспериментальный самолет, но он плюхнулся в землю. Я тогда расстроился, но ко мне подошел мужик постарше и говорит: «У тебя крылья слишком далеко от носа, подвинь их вперед для баланса». Я говорю: «Откуда ты это знаешь?» Он говорит: «Я когда-то совершил ту же ошибку». Он не сказал: «Мой самолет лучше твоего». Он показал, как нужно. Я понял, что самомнение — это эгоизм и фиксация на собственных достижениях. Вместо того, чтобы делиться своими идеями, ты тормозишь человечество, когда регистрируешь патенты. Поняли? Ты тормозишь народы. Позже я встретился с Альбертом Эйнштейном, еще пацаном, мы встретились. Он мне сказал, что не умеет даже вкрутить шуруп в дерево. Говорит, такие мы физики-теоретики. Он был очень хорошим человеком. Я спросил его про социальное проектирование. Он говорит, я социалист. Но когда я приехал из Германии, мне сказали ни слова о социализме, не то мигом вернешься в Германию. Вот он и молчал, только мне сказал. Эйнштейн не смыслил в городском планировании и тому подобных вещах. И мне было сложно найти с ним общее. А он говорит, «А тебе нравится математика?» Это была его сфера. Я говорю, «Она меня интересует только как средство развития общества». Короче, дальше не срослось. Тогда директор бюро стандартов говорит мне, «Тебе нужно встретиться с Баки Фуллером. Знаете, кто это?» Мне тогда было лет 13-14, и он повез меня знакомиться с Баки Фуллером. У Бакминстера Фуллера был интересный телефон на конструкции. Когда нужно было позвонить, он не вставал, а только поворачивал к себе рычаг. Я спросил у Баки Фуллера, как он смотрит на социальное проектирование. Я тогда был просто пацаном. И он такой, «Я хочу вывести на рынок новый автомобиль, а ты хочешь изменить мир. У меня даже с машиной проблем куча». Потом он сказал, что верит во френологию. Знаете, что это? Шишки на голове. Если перед ним человек с низким лбом, то он для него твердолобый, а если лоб высокий, то это интеллектуал. Я сказал, что не стал бы судить людей по форме головы. Тут у нас вышла нестыковочка. Он был очень избирательный мужик, но только в своей области. Было столько противоречий. Изучая мир, я иногда думал, зачем изобретать новые товары и механические ноги, если у людей, которым они нужны, нет на них денег? Лучше займитесь социальным проектированием. Тогда я был в Калифорнии. Пилот, про которого я рассказывал, которому приказали не сбрасывать бомбы, я, кажется, про него говорил, он мне сказал, что входит в сообщество технократов. Я говорю, «А это что такое?» Он говорит, «Это люди, которые хотят использовать науку в правлении. Приходи к нам на заседание». Я пришел на заседание, мне понравилось, о чем они говорили, и я присоединился. Но спустя пару недель я спросил, «А почему у вас нет ни одного черного?» Он говорит, «Пускай организуют свое крыло». Это мне не понравилось. Я говорю, «А как насчет азиатов?» Это было лет 50-60 назад. Он говорит, «Мозги азиатов не понимают технологии». Я говорю, «Это ты про сегодняшних азиатов?» Раньше у них были волосы хвостиком, руки в рукавах. Когда я был маленький, азиаты жили в азиатском районе. Евреи в еврейском, черные в черном, потому что их не пускали в другие районы. Я ей говорю, это ты про сегодняшних азиатов, но ведь завтра они будут делать то же, что и мы делаем, говорить так же, как и мы. Ты не услышишь от них American Gangsta. Они будут говорить без акцента. Он говорит, невозможно, у азиатов не такой мозг, поэтому я ушел от технократов из-за расовых разногласий. На членской заявке была графа «раса». Мне это не понравилось. Я говорю, «Зачем спрашивать расу?» А он такой, «Я не хотел, чтобы среди нас кого-то было слишком много». Я говорю, «Да если бы крабам понравилась технология, я бы всех крабов позвал». «Какая разница?» Он говорит, «Ты все не так понял. Я не мог поддержать Говарда Скотта. Он был тогда главным инженером. Поэтому я ушел». У них было много хороших идей, но и дряни было много. Если не пускать черных или азиатов, или спрашивать на бланках расу, это дискриминация. Я не мог этого поддерживать и ушел. Это понятно? Хорошо. Они хотели применять науку и технологии в управлении, но без конкретики. Без конкретных идей, как менять людей. Они до сих пор существуют как небольшая организация. Я только могу сказать, что ушел тогда, и не знаю, какие у них взгляды сегодня. Я не знаю. Но тогда они не стремились ничего строить, и у них среди начальства не было женщин. По-моему, это плохо. По-моему, там место любому работоспособному человеку. Для этого не нужно особое образование. Я спросил себя много лет назад, как же я изменю мир, в котором столько разных ценностей, столько людей думает по-разному? Я сказал себе, что не знаю. Это первое, чему нужно научиться, говорить «я не знаю». В Майами я вступил в Ку Клукс Клан и сам разрушил эту группу изнутри за полтора месяца. Потом я вступил в Совет Белых Граждан. Я разрушил его за месяц. Они ненавидели иностранцев, всех иностранцев. А мы сами иностранцы. Мы родом из разных стран. И приехали сюда. Это очень глупые люди. Они неначитанные. Они мало знают. Я их образумил. Помню, я спрашивал в Нью-Йорке, кто самые отсталые люди в Нью-Йорке? Я у многих спрашивал. И мне отвечали, что арабы с Атлантик-авеню. Я такой, а что в них отсталого? Ну, они до сих пор верят, что Земля плоская. Я подумал, неплохо бы пойти образумить их тогда. Чтобы повлиять на группу, нужно подружиться с главным. Главным у них был Аль-Бас. Он был араб. Я позвонил ему по телефону и говорю, Аль-Бас, я бы хотел встретиться. Он меня спрашивает, «Ты араб?» Он так разговаривал. Я говорю, я не араб». По-арабски, да, я немножко знаю разных языков. И он такой, «Откуда родился твой отец?» Ну, то есть, где родился твой отец? Я говорю, «В Ливане». «Хорошо, приходи, встреча». Это «приходи на встречу». Он так говорил. Я пришел к нему, он мне сразу сказал, «Ты считаешь, что мир круглый?» И поднял руки вот так. Я говорю, «Да». Он такой, «Это значило невозможно, то, как он это сделал». Потом он показал на голову, мол, он очень умный, и говорит мне, «Если мир круг, то человек падать с края, как здесь, и вся вода убежать с мира». Вы поняли? Он говорил искренне, но он был не ученый. Я подумал, «Блин, если я его сломлю, то значит, я умею менять людей». Я дал ему простой воздушный шар. Сказал, «Держи». И быстро-быстро потер шар мехом. И не помню, то ли я ему насыпал в руку кукурузные, то ли рисовые хлопья, насыпал и сказал ему держать руку на расстоянии от шара, после того, как я его натер. Знаете, что стало с хлопьями? Они прилипли к шару. Он зарядился от натирания. Хлопья подскочили, и у него челюсть упала. Говорит, «Мир есть магнит? И он пошел объяснять это арабам. Я переломил их за полтора часа. Вы это поняли? Но если объяснять такими словами, как центробежная сила, геомагнитное поле планет, они ни хрена не поймут. Если покажешь, вот тогда поймут. Ясно? Мы не умеем достучаться до разных людей. Немного расскажу, как я изменил Ку Клукс Клан. Логикой и рассуждениями их не изменишь. На них это не действует. Когда я впервые увидел людей из клана, они собирались бить черного парня. И я спросил, «Откуда вы знаете, что он совершил проступок?» Они это прослушали и говорят, «Северный неголюб!» Сходу. Они не слышат слов. Так я это и усвоил. Меня отлупили, кстати. Спустя годы я понял, что логика и рассудительность вообще не действуют. Я это усвоил благодаря матери. Мама моя была расисткой и ханжой. В Библии написано, почитай отца и мать своих. Почитай я маму, я бы вырос ханжой. Понимаете? Почитать нужно всех, кто достоин почтения. Это же понятно. То, что мама ханжа, я узнал, когда привел в гости парня-японца. Она говорит, нашел кого привести в дом. Так громко, что этот парень услышал. И он говорит, ладно, я пошел, Жак. Мы с ним познакомились в Калифорнии, я приехал домой спустя много лет. И говорю, ну, ладно, увидимся. Он все понял. Я применил к маме логику, говорю, ты же его даже не знаешь, ты с ним не общалась. Он хороший парень. Мама говорит, я не хочу их здесь видеть. Думаю, блин, Жак, если ты мать не можешь образумить, как ты решился изменить мир? Как ты создашь более разумный мир? Давай-ка поработай над мамой. Тогда я соврал маме. Я сказал, мам, я искупался в Ист Ривер. На Ист Ривер высокая стенка, и я не мог вылезти. Это неправда. А этот японец работал на катере и бросил мне спасательный круг. Если бы не Мисата, я бы умер. Мама говорит, о боже, а я его так обидела. Я говорю, еще как обидела. Она говорит, Жак, пожалуйста, позови его в гости, я хочу извиниться. Я говорю, я не знаю, придет ли он теперь. Это я нарочно. Чтобы она меня упрашивала, ведь ей было стыдно. Она говорит, ну пожалуйста, пригласи его. Я звоню Мисата, говорю, когда войдешь, мама будет тебя обнимать и целовать. Ну, так ее воспитали. Я сказал ей, что ты спас мне жизнь. Он такой, ну это же неправда. Я говорю, не вздумай матери это сказать. Так она хотя бы даст тебе шанс. Мама говорила с ним за ужином. Я вышел, а потом вернулся, когда Мисата пошел в уборную, и спрашиваю, «Ну что, мам, ты говорила с ним полчаса?» И мама говорит, «Знаешь, а он прям как мы». Я говорю, «Да, но он все равно желтомордый». Подколол ее же дурью. Она такая, «Да какая разница, он хороший парень, замечательный, у него прекрасная семья в Японии». «Да, но он все равно косоглазый», и показывая вот так. Она говорит, «Не делай так, он тебе жизнь спас, да все равно он желтомордый». Она его давай защищать моими прежними аргументами. Пообщавшись с ним месяц, она называла его «сынок». Одной рукой обняла Мисата, а другой — меня. После этого я ей сказал, «Мам, он не спасал мне жизнь». Когда я добился своего, понимаете, она говорит, «Ах ты, гаденыш, я ведь и дверь ему не открыла бы». Вы поняли? Рассудительностью и логикой людей не проймешь. Достучаться можно только понятным человеку образом. Не получилось, зайди с другой стороны, если хочешь менять людей. Я попробую объяснить, как я изменил клан. У главы местного клана был магазин армейских излишков. Он продавал правительственное оборудование. Я покупал у него линзы. И он спрашивает, «На что тебе линзы? А ты приходи ко мне в лабораторию, я покажу». Он был главой клана, я это уже знал. Сначала нужно было впечатлить его. Я показал ему штуки у себя в лаборатории, он такого никогда не видел. Он был поражен. Тогда я показал ему еще кое-что. Дочка была тогда еще маленькая, года 2.5. Я сунул ей в рот сигарету, незажженную. И повертел ее немного в губах. Я взял зеркало и пистолет. Из 12 метров перестрелил сигарету у самых ее губ. Лу все это наблюдал, глава клана Лу. И говорит, я еще такой стрельбы не видел, но... Я бы со своим малым такого не пробовал. Всякое может случиться. На самом деле, я разрезал сигарету лезвием и вставил в нее заколку. А когда выстрелил холостым... Заколка разбросала табак во все стороны. Я его впечатлил. Он был из этих любителей оружия. И он говорит, «Я еще такой стрельбы не видел, но со своим малым я бы такого не пробовал». Говорю, «Я в своей стрельбе уверен». Его это так впечатлило, и штуки в лаборатории тоже. И он говорит, «А ты приходь», — это он так говорил, «ты приходь на встречу клана, расскажешь ребятам, чем занимаешься». Я говорю, «Лу, они меня не будут слушать». «А я им скажу, чтоб послушали. Потому что ты, я вижу, не дурак». Сначала нужно было его впечатлить, главного. Я пришел, он сказал всем слушать меня. И я им давай показывать вещи, которых они никогда не видели. Мне удалось их впечатлить. Я говорю, «Лу», — говорю их, Ты смотришь на человека и все про него можешь сказать. Научи нас. Я не умею посмотреть на человека и все понять. А ты это делаешь постоянно. Он говорит, ну это у меня дар такой. Я говорю, а можешь нас научить? Нас было где-то 32 члена клана, и я. Он такой, ну и как я вас научу? Я говорю, ну, я принесу кое-что из лаборатории, и ты нам покажешь, если ты не против такого теста. Он говорит, да не, валяй. Я спроецировал фото человека на киноэкран. И говорю, Лу, расскажи нам про него, все, что видишь. Он вечно всех описывал. Этот тугодум, а этот такое-то. Но его никто не проверял. А тут он смотрит на фото и говорит, «О, это американский патриот». И еще такой, «Похоже, это праведный христианин». Это он перекладывал собственные ценности. А когда он закончил, я убрал снизу дощечку с почты. «Разыскивается ФБР за преступление против Соединенных Штатов». Поняли? Я ничего не сделал, просто показывал. И члены клана давай смеяться над Лу. Впервые. Вы поняли? Вот это он промазал. Я говорю, а ну заткнитесь. Ну разок ошибся. Он всяко лучше нас, людей, читает. Поняли? Я заступился. Если бы я не заступился, я бы проиграл. Потом я поставил им запись и включил. На ней мужик рассказывал про аэронавтику в Англии с оксфордским акцентом. Я говорю, Лу, расскажи, что это за человек? Он говорит, ну, он закончил колледж, он башковитый, худой, бледный и в очках с толстыми линзами. Еще, наверное, он лысый. Это он описывал. А голос на пленке рассказывает, и появляется картинка. А там черный, который вырос в Англии.
Поганый нигер, а говорит, как англичанин.
Я говорю, нет, Лу, он вырос в Англии. Поэтому он и говорит, как все англичане. Возьми твоего сына и вырасти его в арабском мире с пеленок, он бы говорил как араб, с жестами. Лу такой, как этот нигер говорит, как белый англичанин? Я говорю, потому что он вырос в Англии. Если взять маленького араба и вырастить его, например, в Германии, он будет говорить как немец, хотя на лицо будет арабом. И он такой говорит, «Хочешь сказать, нигер говорит и ведет себя как нигер?» Это его слова, а не мои. «Потому что он вырос среди нигеров?» Я говорю, «Лу, если я возьму твоего ребенка и отдам на воспитание нищей, черной семье, он будет говорить вот так, ага, yeah, как черные». И он такой, «Ну ни хрена себе!» Потом я провел опыт, который назвал «Свинья-чистюля». Суть была в том, чтобы воспитать свинью-чистюлей. Настоящую свинью. Я взял поросенка и посадил его в клетку площадью с этот стол и с формой купола. Представили? Я взял мусорную корзину, поставил ее в центре клетки и укопал, чтобы она была вровень с полом клетки. Затем я взял бумажку, скомкал ее и положил рядом с мусорной корзиной. Я прикинул, что рано или поздно свинья случайно столкнет бумажку в корзину. И где-то дня через два так и вышло. Свинья столкнула. А на дне корзины у меня был микровыключатель. Когда на него падала бумажка, датчик насыпал немного корма, чуть-чуть. Свинья поняла закономерность не сразу, что бумажка в корзине значит корм. Она поняла это только спустя 10-15 бумажек, сброшенных в корзину, что это активирует раздатчик еды. Тогда свинья взяла бумажку, бросила в корзину и стала ждать под раздатчиком. Это такой механизм, который насыпает корм крошечными порциями. Тогда я бросил рядом вторую бумажку. Это было много лет назад. Свинья бросила бумажку, а раздатчик молчит. Она заметила вторую бумажку, а ассоциативная память уже есть. И она тоже бросила ее в корзину. После этого я поднял мусорную корзину. Если бы я сразу начал с высокой корзины, я бы долго учил свинью бросать в нее бумажки. Но если начать с низкой корзины, то, приучив свинью выбрасывать бумажки, можно ее поднимать, и свинья будет помнить, что делать. Я так сэкономил месяцы работы. Затем я бросил в клетку две грязных тряпки. Свинья подошла и положила тряпки в корзину. Потом я бросил ей три грязных тряпки. Потом я надел на свинью белую рубаху с красным крестом и надписью «Свинья чистюля». Это была чистая свинья. Свинья заходит в комнату с кучей мусора. Я говорю, выбросим мусор сюда. Свинья собрала мусор и выбросила. А раздатчик корма я поставил в другой комнате. Я ставил его все дальше и дальше от мусорной корзины. А затем и вовсе поставил в другой комнате. Свинья убирала мусор и уходила из комнаты. Это была первая часть фильма и эксперимента. Во второй части я хотел, чтобы свинья меняла у себя грязную простыню. Как это делается? Я поставил деревянный ролик здесь, и еще один ролик вот здесь. Я намотал постельное белье на ролики. Получился как бы конвейер. Затем я приделал сбоку колесо, подсоединенное к этому ролику, и сделал поперечные спицы. Может, не знаете, если поставить в клетке с крысами колесо, они будут ходить туда-сюда, как заключенные. Но если посадить в клетку собаку, она будет ходить туда-сюда, или льва, или человека в тюрьму. И что я сделал? Я устроил замкнутое пространство, и свинья ходила туда-сюда из-за адреналина. В случае крысы, если поставить ей колесо, крыса залезет в колесо и будет бегать. Ее этому не нужно учить. Она будет бегать из-за адреналина. Что сделал я? Я поставил колесо. Свинья ходила туда-сюда, потому что места было мало, и становилась на колесо и вертела его. А колесо уже меняло грязную простыню. Вы поняли рисунок? Свинья не понимала, что меняет простыню. Простыня уходила под лежак, а снизу стояли автоматические брызгалка с водой и сушилка. Главное, что свинья крутила колесо. Потом я захотел, чтобы свинья приняла душ. Как заставить свинью принять душ? Я взял резиновый шланг и загнул его аркой. Если не можете представить, вот так был согнут шланг. Арка была немножечко выше роста свиньи. Выходя из тесной спальни, свинья проходила под этой аркой. Сверху я закрепил полоски бамбука. Они чесали свинье спину. А свиньям это нравится, и она ходила под аркой туда-сюда. Когда она привыкла, я закрепил тут проволоку из нержавейки, а сверху чан с мыльной водой. И когда свинья задевала бамбук, включался душ. Вы поняли? Свинья ходила туда-сюда, чтобы чесать спину, а не чтобы мыться. Я показал этот фильм на встрече клана. И один из них говорит, «Я вырастил много свиней, Жак». Но такой умный я еще не видел. Как у тебя вышло? А я растил эту свинью в другой среде. Он такой, а ты говорил про условные рефлексы. Это что такое? Я говорю, я раньше учил собак-поводырей. Собака вела человека до светофора, и если горел красный, собака не двигалась. Когда я был маленький, слепые ходили с палками, а я хотел научить собак водить слепых. И поэтому учил. В детстве. Ну, мне было лет 16-17. Один раз ко мне подошла милая старушка и говорит, «Какая хорошая собачка!» А я говорю, «Нет, я научил ее быть такой хорошей, поводырем. Я мог научить ее рвать в клочья японских солдат. Это возможно, если умеешь. Собака не хорошая и не плохая. Главное, как ее воспитали, тоже и с людьми». Она говорит, «Не может быть, я об этом раньше и не думала». Я был рад. Она быстро все поняла. В школе меня учили, что все в мире зачем-то. Например, бровь нужна, чтобы перенаправлять пот со лба от глаза. А перепонки на утиных лапах нужны, чтобы быстрее выбираться из воды, перебирая лапами. А естественный камуфляж... нужен, ну, знаете, есть насекомые, которые похожи на листок. Он предназначен, чтобы прятать насекомое от животных, которые хотят его съесть, маскируя тело под растение. Но я в этом усомнился. Нас учили, что рога нужны валу для защиты. Я говорю, у вала рога растут вот так, но у некоторых животных рога растут назад и к телу животного. Такие вот рога зачем? А есть звери, у которых зубы загибаются назад и убивают его самого. Зачем такие зубы? Мне говорят, назначение рогов — защищать животное. Тогда почему кролик без рогов? Ему нужна защита. Мне говорили, ну, я не знаю. Я такой, может, у зверей просто есть рога, а у некоторых быков рога в стороны. Для чего это вообще? Чтобы защищать его по бокам? А если рога идут назад, это чтобы защищать спину? Я говорю, а может быть, звери рождаются с разными костяными наростами и адаптируются к ним? Будь у тебя на руке костяной нарост, и на тебя бы напали, ты бы подставил нарост. Тогда бы сказали, что его назначение — отражать нападение. А если бы ребенок родился с жировым наростом на локте, сказали бы, что дети часто падают, и жир защищает руку от переломов. Но у детей нет жирового нароста. Человек переносит собственные ценности на природу. У некоторых уток перепонки больше, чем у других, и они быстрее выскакивают из воды, когда на них нападает рыба. То есть в данной местности размножаются только утки с большими перепонками, потому что остальных съели, ведь они были медленные. Вот откуда эта перепонка. Но у животных нет назначения. А еще есть животные, как хамелеон, например. Он иногда меняет цвет с темного на светлый, коричневый, зеленый, синий, в зависимости от окружения. Но если надеть синие очки, он будет синим. Если черные, он будет черным. Если надеть очки в клетку, хамелеон будет в клетку. Они этого не для защиты делают. Просто так устроены глаза и нервная система. Вы поняли? У жизни нет предназначения. Человек сам наделяет смыслом все вокруг. Говорят, у верблюдов широкие копыта, чтобы не вязнуть в песке. Нет, не так. У них широкие копыта, и они поэтому не вязнут в песке. А не так. У них широкие копыта, чтобы не вязнуть в песке. Природа не маскирует животных. Если животное рождается, ну вот скажем, ящерица, вид сверху, это ящерица, а это лапы. И это ящерица в черную крапинку. Она ползает туда-сюда, и на нее нападают разные птицы и насекомые, пока она не переползет в местность под свой окрас и останется там жить. Если рыба полосатая, вот рыба, например, у меня корявый рисунок рыбы, и у нее вот такие полоски. Когда она плавает, на нее нападают другие рыбы. Но если она приплывет в местность, где много травы, на нее реже будут нападать, и она останется там жить. А биолог думает, что у рыбы полоски, чтобы сливаться с окружением. Но это чепуха. Рыба полосатая, она плавает и остается там, где безопасно. Если рыба черная и проплывает над белым песчаным дном, на нее будут нападать хищники. Если она найдет темное дно, на нее не будут нападать. Я стал раскрашивать рыбу специальными масляными красками. Одной нарисовал горизонтальные полоски, другой наставил черных точек. Потом я сделал аквариум и разбил его на секции. Одни были черные, другие в точку, третьи в такую полоску, четвертые в другую. Это была белая, это была черная. Рыба, которую я покрасил в черный, плыла по аквариуму, и я посадил хищников. Они гонялись за рыбой, но в черной секции обычно отставали, если рыба была черная. Если рыба была в крапинку, плыла по секции с крапинками, на нее меньше нападали. Я понял, что животные рождаются разными и ищут себе место, где на них не нападают. Но у них не бывает точек, то есть камуфляжа. Если Бог сделал одно животное невидимым, чтобы защитить его, зачем делать другое животное, которое хочет его съесть, но не видит? Вы поняли? Получается какая-то чепуха. Тогда я задумался, откуда я знаю что-то, что я думаю, правда. Может быть, это просто перенос ожиданий. Тогда я взял полицейских собак, которых тренировал поводырями, и привязал им рога. У одних были прямые. Спустя где-то месяц собака начала бодаться. Потом я привязал загнутые рога, как у барана. Она и к ним привыкла. И я брал собак и выращивал их с разными рогами. И они учились использовать рога сообразно форме. Вы меня понимаете? Тогда я понял, что у природы нет назначения. У птиц крылья не чтобы летать. Они рождаются с крыльями, машут ими и летают. У страуса есть крылья. Он машет, но не взлетает. Крылья малы. Говорят, что когда черепахи дерутся, если одна опрокинула другую, та будет дергать лапами, но не сможет перевернуться и умрет. Если бы у черепахи был, например, это рисунок черепахи, будь у черепахи на спине шип, говорили бы, что шип нужен, чтобы черепаху нельзя было перевернуть на спину. Но у нее нет шипа, и она умрет. Короче, не нужно переносить собственные ценности. Если говорят, что брови нужны, чтобы перенаправлять пот, зачем тогда кашель и чихание? Чтобы заражать других людей, нужно смотреть на полную картину. Говорят, Бог дал нам ногти, чтобы можно было почесаться, когда сядет насекомое. Так нафига Он создал насекомых? Без них ногти и не нужны были. Понимаете? Получается чепуха. Животные без рогов, черепахи без шипа для защиты от переворачивания, кролики без рогов, кашель и чихание, которые разбрасывают бактерии во все стороны. Давай-ка объясни, для чего все вот это? Для чего ураганы? Чтобы топить людей? Чтобы утопить на острове сотню человек? А цунами для чего? Цунами уничтожают целые деревни. Говорят, я верю в природу, природа гармонична. Крупная рыба пожирает мелкую. Каждый орган в теле человека постоянно борется с атаками бактерий. Ты это называешь гармонией? Где-то разрываются планеты, метеориты сталкиваются и взрываются. Это для чего нужно? Какое назначение у паводков? Топить людей? Короче, если начал искать назначение, так ищи его повсюду, учитывай весь мир. Я познакомился с мужиком, который работал с Аль Капоне. Он пришел ко мне с проблемой. Я говорю, что у тебя за проблема? Если ты не скажешь, я не смогу тебе помочь. Он говорит, у меня два Роллс-Ройса. Я люблю ездить на них по Буги-Тауну, то есть по черным районам, и смотреть, как детвора пялится на мой проплывающий мимо Роллс-Ройс. Я объезжаю квартал несколько раз. Мне это так приятно. Но зачем я это делаю? Я говорю, потому что в детстве ты видел, как мужики ездят на крутых тачках. Он чувствовал в зеваках столько благоговения, что ему хотелось еще. Я говорю, ты стал таким же говном. Так и сказал. А он мне, так меня еще никто не обзывал. Я ему говорю, ну, я тебе говорю, как есть. Ты устраиваешь вечеринки у себя на яхте с кучей народу, кучей девушек, кучей секса. Но они тебе не друзья. Они только используют твое экономическое положение. Он говорит, мне такого еще никто не говорил, а я тебе говорю. Вот почему ты катаешься на машине и устраиваешь вечеринки, потому что ты не самодостаточен. Он такой, да? И как это решить? Я говорю, читай. Дал ему подборку книг. Он приходит месяца через два и с порога такой сразу, я с друзьями не могу разговаривать. Я говорю, ну да, есть такой недостаточек. Чем больше узнаешь о нашей системе, тем сильнее удаляешься от людей. Поэтому я и прошу, общайтесь с людьми, тяните их с собой. Если этого не делать, то просто удалишься и не принесешь никакой пользы. А если твой подход не работает, измени его и зайди с другой стороны. Так я делал с мамой и с другими людьми. Когда я выступал в Колумбийском университете в Нью-Йорке, один профессор встал и говорит, «Вы бы так же бронились, будь в зале ваша мать!» Я, само собой, бронился, и я говорю, «Мам, покажись!» И она такая, машет, стоит. Этот вопрос я быстро решил. В общем, старайтесь упрочнять свои ответы на подобные вопросы.